зашло в линк. Да, здесь у меня заведен я же сам как контакт в Live Messenger и напишу себе в очередной раз привет. А есть такое приложение Messenger, которое работает у меня на компьютере. Видите, оно вывело уведомление. Вот оно. Я переключился и попал сразу в приложение для Messenger, куда у меня подключен Windows Live и, соответственно, Facebook. Вот эти два мессенджера, они в этом одном приложении объединены. Вот так работают уведомления. А теперь немножко о контрактах. Вы помните, я говорил, что контракты – это способ взаимодействия приложений между собой. Ну вот в качестве примера зайдем в Windows Store. Здесь мы будем говорить не о взаимодействии Windows Store с каким-то приложением, а это взаимодействие Windows Store с самой системой с помощью контракта поиска. Вот я хочу найти какое-то приложение. Например, а вот, кстати, вот у меня стоит приложение «Погода», я хочу найти приложение «Погода» в Store. Вот видите, он мне предлагает в качестве рекомендации для того, что я ввел, собственно, вот приложение «Погода», я на него прямо могу перейти. Да? Тут же, если я хочу искать не в Store, а в каком-то другом источнике данных, да, условно, если так говорить, в каком-то другом приложении, я могу набрать, например, «Москва», и, собственно, в приложении «Погода», уже установленном, поискать «Москву». Вот сейчас минус 8 и что-то такое, не очень хорошая погода, в общем, мне сложно сказать, что это даже. Вот так работает контракт поиска. Да, как я уже говорил, есть еще share-контракт, где мы можем пересылать данные действительно из одного приложения в другое. Контракт play-to, который вот здесь обозначен как devices, да, например, вот на второй экран я вывожу изображение с помощью этого контракта, встроенного в систему. И контракт settings, он тоже есть. Здесь, например, ну, зайдем в тот же messaging, да. Messaging с помощью контракта settings публикует там свой набор установок для, собственно, для приложения. И фактически вот эти настройки приложения, они как будто являются частью системы. Ну вот, например, в мейле, возможно, даже это вы больше поймете, вот accounts, например, да, пункты, возникает даже дополнительный интерфейс, который тоже имплементируется самим приложением, чтобы я мог выполнить какие-то настройки, хотя вызывается он, собственно, из системной вот этой волшебной панели, да, с помощью вот таких вот операций, которые называются волшебными действиями, волшебными кнопками. Вот я быстро вам показал такие основные, может быть, понятия, как они отражаются в интерфейсе. Теперь возвращаемся к презентации и пойдем, что называется, дальше по теоретической части. Итак, Windows 8. Вы эту картинку уже видели. Опять же, для напоминания, основные подсистемы. И мы, конечно, будем останавливаться вот на этой вот части метастайл приложений и все, что под ними. На них именно мы подробно и остановимся. Основой, как я уже сказал, новой платформы приложений Windows 8 является WinRT API. Очень грубо, не понимайте это буквально, можно сказать, что WinRT – это некое подобие кома, только переписанного. То есть это подсистема, которая работает поверх подсистем Windows самого низкого уровня и является абстракцией фактически для всех языков разработки, всех платформ разработки, которые поверх этого работают, включая, собственно, и C++. Да, и в этом смысле WinRT, она значительно богаче того, что мы имели в коме, хотя сложно было сказать, что в коме там есть какой-то API, хотя он был. Здесь у нас большее количество всевозможных сервисов и подсистем охвачено для того, чтобы приложения могли это использовать, не спускаясь на уровень Windows, там, каких-то системных сервисов. Ну, собственно, никто этого делать метроприложению не даст. Вот помимо базовых каких-то сервисов, которые, в общем-то, наверное, есть в любой маломальски нормальной application платформы, у нас есть медиа-сервисы, у нас есть работа с с сенсорами и вообще какими-то свойствами девайса, то есть там, например, NFC поддерживается в операционной системе, если это поддерживает само устройство, геолокация, там, multi-touch, все это можно отслеживать. Естественно, коммуникации и передача данных, собственно, контракты входят туда же. И пользовательский интерфейс. Обращаю ваше внимание, например, тут вы можете увидеть такие замечательные названия, как DirectX, да, SVG, да, которые часто ассоциируют с HTML5, да, Accessibility для, что называется, пользователей, которым затруднено взаимодействие с обычными интерфейсами. В общем, довольно много тем охвачено, и, наверное, 99.99% приложений, им будет этих API достаточно, и они не будут испытывать потребности в чем-то особенном. Помимо этого, естественно, например, о .NET, он работает поверх WinRT и предоставляет там традиционные для .NET возможности, к которым вы все привыкли, а вы их, естественно, тоже можете использовать. Ну, чтобы, опять же, не быть голословным, давайте я покажу простейшее C-Sharp приложение. Вот тут есть у меня Visual Studio. Но это мы потом покажем. А пока вот самое простое C-Sharp WinRT приложение. Но это не совсем чистое WinRT приложение. Здесь мы используем XAML. Вы уже видели, что его можно использовать. Но мы сделали на XAML очень-очень простой интерфейс. Всего одна кнопка. Можно даже на нее глянуть. Всего одна кнопка, нажав на которую, мы попадаем вот в этот обработчик, где мы просто выводим диалог, позволяющий нам там сказать, что мы хотим открыть файл. И открываем файл-пикер, где можно выбрать картинку. Запустим это приложение. Ничего, конечно, экзотического на собой не представляет. Да, я хочу открыть файл. И вот можно, собственно, с помощью такого интерфейса, с помощью этого диалога открытия файла, выбирать различные картинки. Обратите внимание, вот мы снова вернемся к понятию контрактов, вообще ко всему этому семейству интерфейсов программных. Обратите внимание, что здесь есть три пункта, которые представляют собой на самом деле приложение. Приложение камеры, приложение фотографии и приложение SkyDrive. Таких папок, таких там, не знаю, библиотек, чего-то еще на файловой системе не существует. Хотя мы вроде как файл открываем. В действительности они зарегистрировали соответствующий контракт, чтобы отдавать данные, в данном случае изображение. Мы хотим открыть изображение, и все эти три программы изображения умеют отдавать, будь то там из моей коллекции фотографий, из SkyDrive или с камеры. И, соответственно, мы можем прямо с камеры вот мое изображение туда отправить. Вот оно, да, окей. И для приложения, собственно, которое вызвало вот этот вот диалог открытия файла, если можно так назвать, для него вот это вот только что снятое изображение, оно придет просто как обычный файл. Да? Не будет разницы, открыл ли я его с камеры вот сейчас, да, или каким-то иным образом взял там с файловой системы. Это очень удобно с точки зрения там усилий для разработки. Ну вот, это было простейшее C-Sharp приложение. Обратите внимание, что операция по взятию этого файла, да, вот с файловой системы или откуда-то еще, она выполняется асинхронно. И вообще асинхронность, она становится характерной чертой WinRT и Windows 8 в целом. Операции, которые выполняются хоть, ну, хотя бы, если их можно хотя бы подозревать на то, что они будут выполняться долго, они выполнены в асинхронном виде. Для этого введен и в C++, и в C#, и в JavaScript, как платформа разработки, введен соответствующий синтаксис, где мы можем создать метод, который выполняется асинхронно, или, например, подождать, пока выполнится асинхронный метод. Вот в данном случае с помощью ключевого слова await мы, собственно, ждем, пока этот асинхронный метод выполнится, вместо того, чтобы продолжать выполнение дальше и писать обработчик окончания, собственно, выполнения асинхронного метода. Что характерно, давайте посмотрим. Пик single file async возвращает не сам файл, а операцию. Да, вот вы видите, Async Operation, я не знаю, видно ли там с последних рядов, что он возвращает, да, это специальные шаблоны, которые служат для того, чтобы оборачивать эти асинхронные операции, а возвращать в результате своего выполнения непосредственно запрашиваемый объект. Вот так это работает. Продолжим. Что мы поняли, да? Вот мы поняли про асинхронность, я уже много раз об этом сказал. Вы поняли, что WinRT API обеспечивает различными способами доступ к устройствам, то есть вы можете непосредственно снять изображение с камеры, а можете его снять вроде как открывая просто файл с картинкой. И WinRT API — это базовый интерфейс, как говорят там, родной, да, native, как для Windows, так и для платформ разработки C#, JavaScript и C++. Отовсюду вы можете вызывать WinRT API, даже из JavaScript. Для этого вам не нужно писать какие-то обертки или делать какие-то вот такие вот характерные для прошлого действия. И для того, чтобы все это выполнить, в Windows 8 было введено понятие языковых проекций. Ну, на самом деле, оно не ново. Для WinRT, по аналогии, например, как, опять же, я провожу очень такую слабую аналогию, не нужно усмотреть буквально, по аналогии с комом, был придуман формат метаданных, WinMD. Если кто-то занимался программированием там, .com, наверняка здесь такие есть, вы помните библиотеки типов, TLB, да, где, собственно, содержится информация о типах, реализуемых там, да, неким ком-сервером. Вот здесь можно провести легкую аналогию, что-то похожее сделано и для WinRT, только доступ к этому могут получать, там, начиная все, начиная с C++, заканчивая JavaScript. Но говоря о метроприложениях, конечно, нужно вспомнить о том, что вот этот стиль метро, он не только технически, да, как-то реализуется. Для пользователя он реализуется прежде всего внешне. Когда вы видите метроприложение, вы почти всегда можете сказать: а, ну да, вот это приложение в стиле метро. Чем же так характерен метродизайн? Вот его 8 характеристик, я не буду перечислять, читайте его все равно быстрее. Обращу внимание, наверное, на третье и седьмое, да, что характерно для Windows 8. Хорошее приложение, его можно парковать. Я вам уже показывал на первом докладе, самом первом, как осуществляется парковка приложений. Поддерживайте это в Windows 8. И старайтесь, если это позволяет там принципы безопасности вашей системы, синхронизировать хотя бы настройки через облако. Это здорово пользователям поможет. Но, наверное, самым основным и главным принципом метро является контент. Главенство контента, а не того, что его окружает. Да, нужно давать пользователям, с одной стороны, увидеть как можно больше содержания в своем приложении, а с другой стороны, не стараться понапихать на экран очень много элементов, потому что это, ну, скажем так, не радует глаз, глазу очень тяжело цепляться за большое количество элементов. А, то есть, ну вот правильно здесь написано, обеспечьте достаточно пространства контента. Вот для того, чтобы дать контенту пространство, но при этом уложиться вот в прокрустово ложе маленьких экранов, тех же планшетов, необходимо избавить от лишних элементов ваш интерфейс. Например, от рамок. Ну вот в качестве примера, да, такой вот у нас RSS-ридер замечательный. В хорошем стиле достаточно сделан, он сам по себе довольно красив. Как мы начнем его перерабатывать в метро? Да, для начала уберем лишние там какие-то рамки, которые, лишние элементы, которые перегружают интерфейс. Но этого по большому счету мало. Да? Нам теперь нужно учитывать шрифтовую составляющую, типографику, как говорят, для того, чтобы стилизовать приложение, для того, чтобы оно очень хорошо воспринималось. Для метро еще, когда разрабатывали Windows Phone, даже разработали специальные шрифты. Да. Вот на вашем вниманию представлены некие рекомендации по размерам шрифтов, размерам текста для тех или иных элементов. Советую вам их соблюдать для того, чтобы все хорошо читалось, выполнялось и укладывалось правильно. Вот смотрите, здесь мы взяли наши замечательные шрифты, Сегой они называются, или Сего, я до сих пор не знаю, как правильно произносить, и применили их к нашему приложению. Но мы пойдем дальше, мы убрали лишние перепады фона, немножко его перекомпоновали, и вот у нас уже практически получилось совсем метроприложение, уже вот взглядя на это можно сказать, ну это метро, оно так вот скомпоновано, и на мой взгляд очень хорошо воспринимается. Да, здесь элементы стали крупнее, вы меньше видите сразу на экране, но воспринимается это гораздо лучше. Компоновка, она очень важна, очень важно то, как пользователь с приложением взаимодействует, что он на самом деле читает в какой-то отдельный момент. И в этом смысле, разрабатывая даже enterprise-приложение в стиле метро, нужно все-таки вот стремиться к какой-то красоте, ну, может быть, даже, да, прибегать к услугам дизайнеров. Наш опыт работы с партнерами по теме Windows Phone, он показывает, что дизайнеров привлекать очень не лишне в этом случае бывает. Ну, в результате мы получили вот такое замечательное приложение. Мы можем менять представление, да, например, показывать вот уже нашу RSS вроде бы ленту вот в таком вот виде. Совсем по-другому это выглядит, гораздо более привлекательно, чем скучные заголовки и там тексты на разделенных сплиттером, на разделенном сплиттером экране. Вот. Я уже сказал про то, что нужно использовать там готовые силуэты метроприложений, которым представлены шаблоны, использовать сетку, правильные отступы. Ну вот, посмотрите. Видите, здесь сделаны отступы сверху, снизу. Они мало того, что дают возможность использовать всевозможные панели, которые я вам еще покажу. Там вот снизу здесь будет выезжать панель. Они еще и лучше воспринимаются глазом. А вот пример, собственно, в приложении под Windows 8, на которых компоновка тоже выдержана. Взаимодействие. Что это такое? Это то, как пользователь работает с приложением. Первое – это использование грани устройства и панели приложений. Второй пункт я вам уже многократно показывал, Charms, да? А вот панели приложения еще нет. Ну, если показывал, то не акцентировал внимание. Ну, давайте, например, откроем приложение. Да хоть тот же Messenger. Кстати, я не уверен, что там есть панель приложения. Да, есть. Видите, это такая выезжающая панель, которая в зависимости от контекста может предоставлять вам различные операции. Я вот провожу внизу экрана, да, она вот так вот вылезает. Здесь можно размещать кнопки. Если, например, активна клавиатура, то есть, ну, вы здесь что-то вбиваете, можно сделать так, чтобы панель приложений не скроется, и вы сможете на ней нажимать кнопки даже тогда, когда у вас на экране выведена клавиатура. Вот она. Вот. Ну, данное приложение немножко по-другому спроектировано, поэтому здесь так сделать нельзя. Вернемся к нашей презентации. Charms, да, это я вам уже сказал, это способ интеграции с системой, способ отработки некоторых базовых вещей, как то поиск приложений, настройки или шейринг неких данных из приложения. Вот, всплывающие элементы. Достаточно базовые, на мой взгляд, понятия, но их, к сожалению, не часто используют. Максимум, на что решаются люди, это там делать месседж-бокс, как крайняя степень геройства. Контролы в Windows 8 и в платформе разработки для этого есть готовы, вы можете их использовать, не нужно бояться ими пользоваться, это здорово, хорошо для того, чтобы привлекать внимание пользователя. Навигация по контенту, вот это очень важная вещь. Есть две модели, так называемая модель хаба и модель спиц для отображения иерархии информации. И есть важное понятие под названием семантическое масштабирование. Сейчас я вам попробую это продемонстрировать. Ну, начнем с моделей хаба и спиц. Вот видите, есть различные уровни показа контента. Вот первый – это модель хаба, где у нас есть длинная панель, которую мы листаем вот так слева, справа налево пальцем. Вы видели это уже дело в некоторых приложениях. Когда мы нажимаем на какую-то группу, у нас раскрывается эта группа, и мы видим там с одной стороны ее само описание, да, вот скажем, вот этому элементу соответствует вот этот, да, и элементы внутри этой группы. Мы можем открыть отдельный элемент, да, вот этот вот, и видит здесь детальную информацию по отдельному элементу. Да, то есть спускаясь вниз по иерархии, вы на самом деле даете достаточно много подробностей пользователю, а размещение большого-большого количества мелких элементов на экране, оно мало того, что хуже воспринимается некоторыми людьми, с ним еще и пальцами неудобно работать. А нужно помнить о том, что мы проектируем приложение не только под мышь и клавиатуру, но еще и по взаимодействию с помощью пальцев. А вот, собственно, так оно выглядит на экране, ну, там, планшета или компьютера, не суть важно. Вот вы видите, только что видели здесь элемент, сейчас я его повторю, под названием семантическое масштабирование. Когда вы переходите просто вот таким вот движением пальцев, да, pitch называется, собственно, или скорее даже zoom, на разные уровни отображения информации. Сейчас я вам это продемонстрирую на реальном приложении. Демонстрирую. Откроем приложение конференции Build. А вот у нас здесь есть список людей, относящихся к этой конференции. Да, мы можем его прокручивать. Ну, довольно большой список, да, и здесь довольно крупные элементы. Может быть, если бы мы их уменьшили в 5 раз, мы бы видели больше элементов. Вопрос в том, как это воспринималось. Если я хочу быстро перейти к какому-то элементу конкретному, я могу воспользоваться функцией как раз семантического масштабирования, вот так вот уменьшить это все еще раз и увидеть здесь, собственно, алфавит. То есть таким образом разработчики предусмотрели два уровня отображения информации, детальности. Это вот весь алфавит, да, и непосредственно там, если я выберу какую-то конкретную букву, непосредственно элементы, относящиеся к этому элементу алфавита. Это же касается и вообще там любых данных. Представьте себе, что у вас было приложение, в котором изначально было много-много-много элементов на странице, таблица такая здоровенная. Вы его начинаете перепроектировать в стиль метра и понимаете, что у вас начинает контент теряться. Там раньше было, не знаю, 50 элементов на одном экране, сейчас слезает 5. А что делать? Не получить типа общей картины. Говорят, вот я одним взглядом смотрю и получаю общую картину. Предусматривайте разные уровни отображения. Если вы хотите какие-то показать общие данные, введите семантическое масштабирование, и человек, если хочет увидеть общую картину, он им воспользуется и увидит, может быть, какие-то показатели, которые относятся к картине в целом. Это, я часто слышу о том, что плохо переносить Enterprise приложения в метро. Проблема в том, что их пытаются перенести вот один в один. Типа, у меня была таблица, давайте я сейчас эту вот таблицу сюда и перенесу. Это не так. Так делать не нужно. Я предлагаю в конце. Запасите. И вот все, что все, о чем я сейчас говорил, оно, собственно, относится к тому понятию, что мы проектируем приложение для прикосновений. Пальцы, они довольно большие, это не мышь, да, и поэтому элементы, с которыми мы взаимодействуем, они должны быть достаточно крупными. Ну, не говоря уже о том, что вот эти крупные элементы, они выглядят привлекательнее на экране, приложение более красивое получается, а эстетика, она в наше время становится все более и более важна, как-то вот ум у людей в этом смысле трансформируется. Теперь об интеграции. Я вам показывал и живые плитки, и уведомления, и контракты. Немножко теоретической части по этому вопросу. Ну, живые плитки понятно. Помимо того, что, как, например, классические иконки, там, ярлыки, они презентуют приложение пользователю, это еще один способ доставки контента. Вы показываете, не знаю, там, новость прямо на тайле. Человек еще приложение не открывал, а уже получил пользу от него. Да, они продолжают работать всегда. Вы помните, что приложения засыпают, когда пользователь с ними не работает. Тайлы, в отличие от самих приложений, они получают, если, например, происходит обновление из внешнего сервиса, всегда. Ну и, наконец, таким вот замечательным морганием, не знаю, там, своей красотой, они заставляют пользователя вернуться к приложению, больше его использовать. Это тоже важно с точки зрения там, последующей продажи каких-то сервисов пользователю. Тайлы могут быть двух размеров, квадратный и такой вот широкий. У них заголовок статический, но оба размера поддерживают обновление, вы можете вот таким образом их обновлять. Можете вообще не, там, заголовок не писать, а все отображать на тайле. Вот видите, как это работает. Обновляются, собственно, эти самые тайлы различными способами, как статически из самого приложения, так и, ну, не статически, как локально из самого приложения, так и из внешнего облачного сервиса. Возможно, там анимации вы ее видели, и есть, собственно, некий набор шаблонов, которые вы можете использовать для того, чтобы отрисовывать эти тайлы. Дополнительные плитки – хорошая вещь. Вот приложение «Погода», вы, например, можете закрепить одновременно несколько тайлов от одного приложения на своем экране и видеть погоду из нескольких регионов. Да, и кликая, например, по Редмонду, вы перейдете именно в Редмонд. Вот в приложении «Погода» вы сразу откроете город Редмонд, по Москве там откроете Москву. То есть это несколько способов, несколько входящих точек в приложение. Да, вы можете это программно создавать и давать пользователю такой функционал, для того, чтобы открывать там разные разделы и получать разную информацию на тайлы. Всплывающие уведомления. Вы тоже это уже видели, я показывал. Когда приложение или какой-то сервис работают, они могут эти уведомления посылать. Да, это может быть бэкграунд, некий сервис, который можно реализовать, чтобы они работали в фоне, или это может быть внешний сервис в облаке. Ну вот, есть опять же готовые шаблоны уведомлений, которые вы можете использовать, чтобы вам как это меньше программировать, меньше рисовать. Контракты. На самом деле контракты, о которых я так часто упоминал, это часть большого семейства, которые включают в себя как формально, собственно, контракты, так и некие наборы протоколов, настроек и так далее. Вот я не буду их там все перечислять, вы видите их на экране, и по названию, наверное, можно понять, что они делают. Вы их можете реализовывать, вы их можете использовать, когда они реализуются другими приложениями, и соответствующим образом помогать интегрироваться с системой между собой, ну и просто предоставлять там какие-то дополнительные возможности пользователю. Я уже показал вам контракты, не буду повторяться. Я думаю, что если кто-то на этой теме хочет остановиться подробно, мы в перерыве сможем обсудить это. Разнообразие языков библиотек для разработки. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на вновь появившиеся совсем новые для программиста платформы разработки, это HTML5 и JavaScript. Представьте, вы можете создавать такие полноценные и прекрасные приложения для так называемой веб-платформы Windows 8, просто зная HTML5 и JavaScript. А веб-платформа, она основана на Internet Explorer 10, который в смысле поддержки последних веб-стандартов весьма и весьма преуспел. Вот вы можете здесь увидеть, собственно, все перечисление и найти для себя какие-то знакомые слова, если вы занимаетесь вебом. Вот. Он поддерживает CSS 3 со всем их набором замечательных возможностей. И, кроме того, осуществляет аппаратное ускорение этих возможностей. Это очень важно, потому что без аппаратного ускорения все работает достаточно медленно. Плюс вот такие возможности, как geolocation, файл API, аудио, видео, теги, да, это все тоже присутствует. Вы это все можете также использовать в своих приложениях HTML5 JavaScript. Ну, давайте я покажу вам простое приложение. Оно ничего особенно делать не будет, но зато вы просто убедитесь, что это есть. Давайте вот запущу новую Visual Studio, новый экземплярчик. Скажу New Project. Выберу здесь язык JavaScript. Да, и скажу, что хочу сделать там Grid Application. Генерируется, собственно, проект. Вот. И вы видите, что у нас сгенерировались, с одной стороны, несколько представлений. Вот они, HTML. С другой стороны, сгенерировался код на JavaScript, в котором мы можем писать, получать какие-то данные, их отображать. В общем, довольно много. Ну, вот group detail, например, да, здесь происходит обработка, когда мы смотрим более детально группу. Ну, сейчас я вам покажу. Получается, что такое полноценное приложение, и кроме того, ему, вот этому JavaScript, с помощью подсистемы WinRT доступны все богатства, возможности, собственно, этого WinRT. Да? Раньше, чтобы это реализовать, нужно было приложить немало усилий. Вот, собственно, наши группы. Вот я захожу в отдельный элемент. Вот я захожу в отдельную группу. Да? Вот все это я могу видеть. Это приложение на JavaScript. Вы видите, оно, в общем-то, очень сильно похоже, если на C-Sharp, например, такое сгенерить, оно будет один в один. Только там в C-Sharp это будет замл C-Sharp, а здесь HTML5 JavaScript. Чтобы все это богатство возможностей реализовать, была создана библиотека WinJS. Это, собственно, специальная библиотека Windows Library для JavaScript, которая представляет собой набор таких вот утилит, да, условно, набор таких обслуживающих операций, которые позволяют JavaScript эффективно общаться с WinRT, создавать всевозможные служебные контролы, там, работать с теми же контрактами и так далее, и так далее. Вот. Вы видите, что, собственно, она себя включает, помимо обслуживания навигации, помимо обслуживания каких-то системных вещей, она включает в себя анимации для того, чтобы у вас там красиво в приложении происходили какие-то переходы. Да, она включает в себя, естественно, связывание данных, без чего современное приложение нормально работать уже не может. То есть хороший инструмент, его нужно, в общем-то, изучать достаточно плотно, если вы планируете разрабатывать приложение метра на HTML5. Получается, что если вы знаете веб-технологии, если вам все это знакомо, для вас это не ново, то вы уже готовы создавать метроприложение. Да, веб-девелоперов очень много, их гораздо больше, чем разработчиков, к которым мы все привыкли, классических, да, там на .NET, C-Sharp, Java, там, не знаю. И в этом смысле открываются новые возможности для них самих, но и, кстати сказать, для работодателей, которым теперь сотрудника будет найти проще, который может писать приложение для Windows. C-Sharp и XAML. Вы все видели, что там, как сказать, в Windows 8 это есть. Да, у вас уже у многих есть навыки разработки метроприложений на C-Sharp или Visual Basic, в том же .pf, да, или там Silverlight. Вы знаете XAML, для вас это не ново. Это тот же, в общем-то, XAML с небольшими изменениями, к которым мы все привыкли. Поэтому ничего сложного вы для себя тут не найдете. Ну, вот давайте посмотрим. Наше приложение, которое я показывал на пленарной секции, вот, собственно, наша привычная нам XAML страница с основной страницей приложения. Вот тот же самый XAML. Кто, как говорится, знает, что это такое, тот видит для себя, по-моему, исключительно знакомые элементы. Тоже связывание данных есть. Обратите внимание, что, например, вот есть модель данных, да, и здесь я вот, собственно, источник данных заполняю из сервиса. Достаточно просто, я там накопипастил кода и просто заполняю коллекцию, которая потом отображается прямо непосредственно в приложении. От меня вообще там программирование потребовалось минимум. Не говоря уже о том, что шаблон сам по себе достаточно красив, и интерфейс я не менял вообще. В очередной раз нет интернета, что ли? Нет, интернет все-таки есть. Вот мы вы помните, да, это приложение. Здесь у нас есть куча элементов. Даже Джон Шепард есть. Вот вы можете это посмотреть. Все вот, реально в интерфейсе приложения я вообще ничего не менял. Только источник данных. Просто сам шаблон спроектирован так, что есть там заголовки, есть подзаголовки. Да, я у них просто текст менял. Вот так достаточно приличное приложение с минимальными усилиями я создал. Visual Studio Designer, вы все с ним уже знакомы, он стал еще лучше. Он, в общем, единый для C-Sharp, C++, с которым вы, кстати, тоже можете использовать XAML и Visual Basic. Есть Expression Blend. Интерфейс редактирования, в общем-то, у них сейчас с Visual Studio Designer один и тот же. Который вот набор этих базовых принципов выполняет, базовых принципов для XAML. Практически все напрямую отображается между Windows Runtime и .NET, то есть как почти все типы .NET имеют Windows Runtime WinRT свои отображения, включая там довольно базовые типы. И между ними существует четкая взаимосвязь, которую вы можете найти в документации, особенно это полезно знать для коллекций. Большинство различий между Windows Runtime и .NET от вас скрыты. Они имплементированы на уровне .NET Framework. Есть так называемые extension methods, которые часто устраняют пробелы между Windows Runtime и управляемым кодом. То есть вы можете что-то дополнительно имплементировать с помощью extension methods. Особенно, кстати, таких было много, когда вышел Windows 8 Developer Preview, там много было сделано на extension methods. Получалось даже, что вроде как в .NET больше возможностей, чем в WinRT, и там C++ не все доступно, что C#, но это постепенно уходит. В основном здесь нужно использовать это для своих задач. Ну вот, посмотрите, как мы сейчас обращаемся к каким-то низкоуровневым функциям, например, по захвату там изображения. Ну, это выглядит примерно так. Мы там объявляем кучу DLL-импортов, вызываем какие-то функции. Все это, кстати сказать, еще и не очень безопасно. На самом деле мы можем с помощью WinRT вот эту часть зеленую вручную написанных оберток убрать. Мы можем написать вот так, импортировать namespace, создать, собственно, интерфейс для получения изображения с камеры и прямо оттуда получить там bitmap. Получается, что у нас вот здесь Windows Runtime. Windows 8 API от нас и вовсе скрыт. При этом Windows 8 API, он там может как-то меняться, а нас это не волнует. Нас все обслуживает WinRT. И, наконец, C++. C++, как было сказано, он стал таким first-class citizen для Windows 8. Мы его незаслуженно, может быть, чуть-чуть даже подзабыли последние несколько лет. Сейчас C++, можно сказать, возвращается. Помимо того, что он представляет собой в 11-й версии Visual Studio новый, да, C++, обновленный, он является нативным для WinRT, то есть это, наверное, самый близкий к WinRT язык, несмотря на то, что все равны, но, как говорят, всегда некоторые равнее. Потому что сам по себе C++, он наиболее близок к тому, на чем WinRT написан. У вас, естественно, есть при этом стандартная библиотека, она имплементирована для работы в Metro Applications, ESTL, и есть так называемая Windows Runtime Template Library, его еще называют WRL, которая, опять же, предоставляет дополнительные какие-то обертки, сервисные функции, для того, чтобы вам проще было с WinRT работать в C++. У вас есть, естественно, при этом XAML. Вы пишете интерфейс на C++ плюс XAML, что раньше было, в общем, в Windows недоступно. Теперь вы это можете делать, и получается, что у вас есть для C++, наверное, впервые за долгое время такой вот полноценный фреймворк для разработки пользовательских интерфейсов, который является частью Windows, обращаю внимание. Сейчас XAML не является частью там .NET, он является частью Windows. Соответственно, вы получаете, с одной стороны, мощный язык программирования, на котором, кроме того, у вас еще и куча кода очень часто написано. Да? Мы все знаем, как много приложений написано на C++. А с другой стороны, декларативный язык программирования. И обе составляющих, подчеркиваю, это часть операционной системы. Что мы еще имеем в C++? Мы имеем там тоже асинхронное программирование, специальный синтаксис для асинхронного программирования, как и, например, в C#. Мы имеем также два интересных компонента, как то Parallel Patterns Library и C++ Accelerated Massive Parallelism. Это две техники, две библиотеки, если можно так сказать. Ну, одна библиотека, вторая техника параллельного программирования, причем если говорить о последней, это параллельное программирование с использованием аппаратных возможностей устройств, с использованием графических акселераторов. У вас множество кода, можно очень сильно распараллелить, серьезно распараллелить на графических акселераторах, у которых процессоры оптимизированы под параллельное выполнение простых кусков кода. Вы получите ускорение некоторых там операций математических, геометрических, там операции преобразования данных часто в десятки, в сотни, а то и в тысячи раз более быстро, чем на обычных процессорах. Серьезно обратите внимание на эту штуку. Очень многие, например, вещи на низком уровне в Accelerated Massive Parallelism реализованы через DirectX, например. Да, то есть идет прямо обращение к возможностям видеоакселератора. И говоря уже о DirectX, нужно сказать, что в C++ вам доступен Win32. Это очень важно. То есть, во-первых, ваше приложение компилируется в native код, обычный native код, это не управляемый код. А во-вторых, вам доступен Win32, Но надо понимать, что не все возможности Win32 доступны, и даже у некоторых функций Win32 есть ограничения на там, значение параметров, когда это выполняется метаприложение. Есть реальный такой вот своего рода внутри системы firewall, который не позволяет что-то вам выполнять. Все это там написано на самом низком уровне, работает быстро, и для того, чтобы вам облегчить программирование, во всех хидер-файлах системных есть вот такие две прагмы замечательных, да, которые обозначают, собственно, дают понять, типа, эта функция доступна только в десктоп-приложениях, да, или она доступна только в метро там, приложениях, или и там, и там. Это очень важно понимать, то есть значительная часть Win32 вам доступна, но далеко не вся. Вы, например, не можете вызвать там create process, load library просто так, потому что это небезопасные функции. Для этого есть аналоги в WinRT. Ну, давайте посмотрим, как может работать C++ и XAML. Вы убедитесь, что это, в общем, ничем не отличается от всего того, что я вам показывал ранее. Вот Visual C++, Windows Metro Style и тот же там Grid Application. Генерируется тоже такой же точно XAML. Да, например, вот этот. Также точно генерируется Data модель, с той лишь разницей, что она написана на C++, а не на C-Sharp там, или JavaScript. Обратите внимание, что синтаксис, в общем, такой достаточно человеческий, да, не сравнить там, с, например, если вернуться к менедж C++, не сравнить с ним, здесь все более очевидно, просто и привычно C++ разработчику. Так, где у нас презентация? Давайте в нее вернемся. Гибридные приложения. На что вот я хотел обратить ваше внимание, это моя, наверное, любимая тема. Вы можете на самом деле использовать комбинацию этих технологий. Вы можете писать на C++, создавать WinRT библиотеки, да, такие библиотеки расширения для приложений на HTML5 и JavaScript. Можете их оттуда вызывать. Можете писать на XAML, C-Sharp и тоже вызывать библиотеки на C++. То есть, например, интерфейс, да, писать там на HTML5 или на C-Sharp, а какие-то низкоуровневые функции от унаследованного кода писать на C++. Вы можете использовать DirectX в своих C++ приложениях и, соответственно, например, использовать его совместно в XAML или даже с помощью определенных техник в HTML5 и JavaScript приложениях. То есть, в общем, достаточно богатый набор способов всего это миксовать между собой и получать там наиболее быстрый выхлоп, особенно для тех приложений, которые вы мигрируете с других платформ, да не знаю, с того же iPad или даже своих там старых десктоп-приложений в MetroStyle. Портируйте приложение на Windows 8 и в MetroStyle, существующие, разрабатывайте новые. В общем, для этого очень много возможностей вам дано. А я говорю вам спасибо и готов отвечать на вопросы, если у меня вообще время еще осталось. Времени практически не осталось, но давайте я отвечу на пару вопросов, пока следующий докладчик, что называется, готовится. Микрофона, к сожалению, нет, поэтому придется так. Да, вот первый вопрос оттуда. Говорите, я буду озвучивать вопрос. Не, ну смотрите, WinRT с .NET, я думаю, будут сосуществовать, потому что они друг друга дополняют. Кроме того, .NET работает поверх WinRT. Win32, ну да, от этого можно избавиться. Он скорее оставлен для совместимости, но как это? Здесь зависит больше от разработчиков. Пока, покуда это востребовано, мы это будем оставлять. Да? А вопрос был, собственно, про то, что не заменит ли WinRT .NET и Win32. Они никуда не делись, они остались. Вы можете создавать на них те же типы приложений, которые и ранее были. С той лишь разницей, что через Windows Store можно будет продавать только метро-стайл-приложения. А, например, если мы говорим о планшетах на ARM, Windows on ARM, да, вот эти такие замечательные планшеты а-ля iPad, которые все больше и больше становятся популярны, такие пользовательские устройства, там можно будет устанавливать только метро-приложения. Десктопа там не будет. Я имею в виду, десктоп-приложений там не будет, устанавливаемых помимо метра. Приложение в браузере, но только в рамках стандарта браузера, собственно. Ну, с контрактом почты очевидно, Mail2 протокол никто не отменял, но более богатые возможности, то есть... Ну, это стандарт HTML, да? Там вот что есть, то есть. Нет. Это надо создавать в WinRT приложении. Да, здесь вопрос. Угу. Именно специфично для enterprise приложений? Ну, я думаю, что специфично для Enterprise пока нет, хотя за этим дело не станет. Есть общие рекомендации проектирования метроинтерфейсов и реализации каких-то стандартных привычных техник, которые мы используем в обычных приложениях, но в метростиле. Они существуют. Ну, собственно, там в разделе, посвященном разработке метаприложений на MSDN. Леш, ты готов? Ну, в общем, меня можно поймать будет после сессии по Windows Phone. Я буду в вашем полном распоряжении. Задавайте еще вопросы. Сейчас вынужден откланяться. Спасибо еще раз. Да, вот сейчас еще кто-то что-то хочет сказать.
За самые лучшие вопросы мы даем призы. Всем привет. Призываю всех более активно задавать вопросы, потому что за самые интересные вопросы мы раздаем полезные подарки. Пакетики, там книжка и флешка. Поэтому будьте активнее, пожалуйста. Володь, кому-нибудь хочешь отдать? Подарочек. Какой самый лучший вопрос был?
Мне понравился вопрос о том, заменит ли WinRT Win32 и .NET. С этим я вам вручаю. Кроме того, он был первым.
Mm-hmm.